Стоял жаркий июньский вечер. Душистые травы благоухали в тихом, тенистом саду духовной семинарии. Одичавшие розы протягивали свои длинные, спутанные побеги по всем дорогам. В одном углу сада поднималась разросшаяся магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. На ней сидели ректор семинарии каноник Монтанелли и Артур, хрупкий, смуглый юноша, скорее похожий на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу 30-х годов XIX века из английской семьи среднего класса. Артур не учился в семинарии, но его духовный отец, Лоренцо Монтанелли, был для него авторитетом по всем отраслям знания. И сейчас Монтанелли разъяснил ему трудное место в книге.
Теперь тебе понятно, дорогой?
Да, падре. Спасибо вам.
Какой у тебя утомленный вид, дорогой.
Что поделаешь?
Напрасно ты спешил возобновить занятия. Болезнь матери, бессонные ночи. Все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из Ливорно сюда.
Что вы, падре, зачем? Я все равно не смог бы оставаться в этом доме после смерти моей матери. Джулия довела бы меня до сумасшествия.
Ты говоришь о жене своего сводного брата. Я и не хотел, чтобы ты оставался у них. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача Уоррена, провел бы у него месяц, а потом снова вернулся бы к занятиям.
Нет, падре, право, я не мог. Уоррены хорошие и сердечные люди, но с ними трудно. Они жалеют меня. Я вижу это по их лицам. Да. Стали бы утешать, говорить о моей матери. Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это.
Что же еще, сын мой?
Я не могу жить в этом городе. Не могу видеть магазины, где мама покупала мне игрушки в детстве. Набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель. И потом кладбище. Нет, я не мог не уехать. Мне тяжело видеть все это.
Мертвенная бледность разлилась по лицу Монтанелли. Он низко опустил голову и схватился правой рукой за край скамьи.
Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда. Во всяком случае, теперь. Да, я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник. Был епископ из Ореццо, и мне хотелось, чтобы ты его повидал.
В этот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали.
Какое собрание?
Вернее, не собрание. Из Женевы приехал один студент и произнес речь. Скорее, это была лекция.
О чем?
Падре. Вы не будете спрашивать его фамилию? Я обещал.
Я ни о чем не буду спрашивать. Раз ты обещал хранить тайну. Но я думаю, ты мог бы довериться мне.
Конечно, падре. Он говорил о нас и о нашем долге перед народом. О нашем долге перед самими собой. И о том, чем мы можем помочь.
Помочь? Кому?
Народу и...
Ну?
Италии.
Скажи мне, Артур, давно ты стал думать об этом?
С прошлой зимы.
Еще до смерти матери. И она не знала?
Нет. Тогда это еще не захватило моего сердца.
А теперь куда зовет тебя твое сердце.
Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты и создать свободную республику.
Артур, думаешь ли ты, что говоришь? Ты ведь даже не итальянец.
Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой.
Сейчас я не могу спорить с тобой. Я хочу лишь знать, если только ты можешь ответить мне. Связал ли ты себя клятвой или как-либо иначе?
Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея, это все. А иначе вас ничто не свяжет.
Меня мучит беспредельный страх. Признайся, тебе грозит опасность. Артур, ты еще не знаешь. Меня вызывают в Рим.
В Рим? Зачем?
Это еще не объявлено, но мне предлагают епископство. Ты останешься один и... Кто знает? Слушай, дорогой, я предоставляю решать тебе. Не надо мне твоих объяснений. Скажи только, останьтесь, и я откажусь от поездки. Никто от этого ничего не потеряет, а ты, мне кажется, будешь в большей безопасности при мне. Если с тобой случится беда, и ты погибнешь, я не перенесу этого. Падре, не перебивай, дай кончить. Артур, ты для меня как сын, понимаешь? Ты свет моих очей, ты радость моего сердца. Какая мне радость, если я получу епископство и потеряю...
Падре, вы нездоровы. Ясное дело, вам нужно ехать в Рим, отдохнуть там как следует и отделаться от бессонницы и головных болей.
Хорошо, я поеду. Но только подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это ради меня, ради твоей покойной матери.
Хорошо, падре.
Осень и зима миновали без всяких событий. По-прежнему Артур раз или два в неделю заходил к своему падре, но Монтанелли избегал прежней близости. Накануне Пасхи он был вызван в Рим для получения епископства, и его место в семинарии занял новый ректор, отец Кардий, который был очень внимателен и ласков к Артуру. Артур по-прежнему усердно посещал собрание общества «Молодая Италия». Однажды вечером, войдя в комнату, где происходило собрание членов общества, Артур увидел своего товарища по детским играм Джем Уоррен, или, как он ее называл, Джим. Она сидела у окна и внимательно, серьезно слушала, что говорил ей молодой ломбардец по имени Болла.
Вы здесь, Джим? Здравствуйте.
Артур, здравствуйте. Ой, а я и не знала, что вы входите в организацию. Знакомьтесь, это Джованни Болла.
Мы знакомы. Болла, пойди сюда, разреши наш спор.
Иду. Извините, Джем.
Пожалуйста.
Как хорошо, что мы вместе, Джим. Я никак не ожидал встретить вас здесь. С каких пор вы?
Да нет, я еще не состою членом. Мне удалось только исполнить 2-3 маленьких поручения.
А сколько вам лет? 17?
Минуло 17 в октябре.
Я всегда знал, что вы, когда вырастете, не станете, как другие девушки, увлекаться балами и всей подобной чепухой. Джим, дорогая, я так часто думал, будете ли вы в наших рядах.
То же самое я думала о вас.
Вы говорите, что исполняли какие-то поручения. Кто же вам их давал?
Болла. Тот, кто разговаривал со мной только что.
Вы его хорошо знаете?
Я его знаю довольно хорошо. Он мне очень нравится. Он принимал литературу, которую нам доставили пароходы из Марселя. Как вы думаете, Артур, ненадежнее ли ваш дом для такого рода дел? Никому и в голову не придет подозревать семейство богатых судовладельцев. Кроме того, вы всех знаете в доках, а у меня ее могут найти.
Как? Значит, литература, прибывшая из Марселя, хранилась у вас?
Только один день. Но, может быть, мне не следовало говорить вам об этом.
Почему? Вы ведь знаете, что я член организации. Джемма, дорогая, как я был бы счастлив, если бы к нам присоединились вы и Падре.
Ваш Падре? Разве он...
Нет, убеждения у него иные. Но мне думалось иногда. Я надеялся.
Артур, но ведь он священник.
Так что же? Ведь назначение духовенства — вести мир к высшим идеалам и целям. А разве не к этому мы и стремимся? В конце концов, это скорее вопрос религии и морали, чем политики. Ведь если люди готовы стать свободными гражданами, никто не может поработить их.
Мне кажется, Артур, что ваша логика тут немного хромает. Священник проповедует религиозное учение. Я не вижу, что в этом общего со стремлением освободиться от австрийцев. Священники так много говорят о том, какими мы должны быть, но не указывают никаких практических путей, не говорят о том, что мы должны делать.
Наступит время, и перед нами будет достаточно дела. Нужно терпение. Великие перевороты не совершаются в один день.
Чем сложнее задача, тем больше оснований сейчас же приступить к ней. Для того, кто хочет подняться на защиту своих интересов, вовсе не нужно терпения.
Джим, дорогая, Италия была бы уже свободна, если бы гнев и страсть могли ее спасти. Не ненависть нужна ей, а любовь.
Но вам кажется, что я не права, Артур. Нет, правда на моей стороне. В один прекрасный день вы убедитесь в этом.
Тише. Докладчик начинает.
Артур, я не думала, что увижу вас здесь, и хотела переслать эту записку по почте. Отец и мать, мы все приглашаем вас провести пасхальные праздники у нас. Вот эта записка, возьмите ее.
Спасибо, Джим.
После этого собрания Артур вернулся домой, словно на крыльях. Он был счастлив, безоблачно счастлив. На собрании намекали на подготовку к вооруженному восстанию. Джемма была теперь его товарищем, и он любил ее. Они вместе будут работать, а может быть, даже вместе умрут в борьбе за грядущую республику. Ложась спать, он вынул записку Джеммы, которую спрятал на груди, и поцеловал милые каракули. И в эту минуту он заметил на обороте приписку.
Непременно будьте у нас и как можно скорее. Я хочу познакомить вас с Боллой. Мы каждый день занимаемся вместе.
Горячая краска залила лицо Артура.
Вечно этот Болла! Из чего это Джемме вздумалось заниматься вместе с ним? Околдовал он ее своими контрабандными делами. Уже на собрании легко было понять, что Болла влюблен в нее.
Потому-то он и говорил тогда с таким жаром. И он все время подле нее, ежедневно занимается с ней.
Порывистым жестом Артур отбросил в сторону записку и опустился на колени перед распятием. Ведь завтра отец Карди обещал исповедать его. А он испытывает низкую ревность и подозрение, питает зависть и мелкую злобу к товарищу. В порыве горького самоуничижения Артур закрыл лицо руками. На утро Артур вошел в домашнюю церковь семинарии и застал отца Карди одного. Он сразу заговорил о своем проступке.
Отец мой, я грешен. Грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, которого я должен особенно любить и уважать.
Вы связаны с ним кровными узами?
Еще теснее.
Что же вас связывает, сын мой?
Узы товарищества.
Товарищество? В чем?
В великой священной работе.
И ваша злоба к этому товарищу, ваша ревность вызвана тем, что он больше вас успел в этой работе?
Да, отчасти. Я позавидовал его опыту, его значению. И затем я думал, я боялся, что он отнимет у меня сердце девушки, которую я люблю.
Сын мой, вы не все мне открыли. У вас на душе есть еще какая-то тяжесть.
Отец, я позавидовал ему потому, что организация «Молодая Италия», к которой я принадлежу,
да,
доверила ему одно дело, которое, как я надеялся, будет поручено мне. Я считал себя особенно пригодным для него.
Какое же это дело?
Приемка книг с пароходов, политических книг. Их нужно было взять и подыскать для них помещение в городе.
И эту работу организация поручила вашему сопернику?
Да, Болле. И я позавидовал этому.
А он со своей стороны ни в чем не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к той миссии, которая была возложена на него?
Нет, отец. Болла действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот. И я должен был бы питать к нему любовь и уважение.
Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших собратьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетенных, то подумайте, как вы относитесь к этому самому драгоценному дару Господню. Помните, что это святое и великое дело, и сердце, которое проникнется им, должно быть очищено от себялюбия. Это призвание, так же, как и призвание служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщине, от скоро приходящих страстей. Оно во имя Бога и народа, ныне и во веки веков.
Это наш девиз. Вы с нами, отец мой. Вы даете нам благословение церкви. С нами Христос.
Сын мой, менялы были изгнаны Христом из храма, ибо дом его, дом молитвы, они его сделали вертепом разбойника.
И Италия будет храмом его, когда их изгонят.
«Земля и все богатства мои», — сказал Господь.
В этот вечер перед сном Артур долго стоял на коленях перед распятием в комнате покойной матери, напрягая все силы, чтобы настроить себя для молитвы и благочестивых размышлений. Наконец, крайняя физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением. Он лег и заснул со спокойной душой, свободной от тревожных и тяжелых дум.
Ради Бога!
Что случилось? Кто там?
Это я, Тереза. Заклинаю вас именем Пресвятой Девы. Вставайте скорее.
Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искаженное от ужаса лицо служанки.
Вы слышите, синьорину?
Со мной?
За вами. Торопитесь, синьорину. Что нужно спрятать? Я могу.
Мне нечего прятать. Брат знает?
Весь дом проснулся. Какое горе, какое ужасное горе. Еще в Страстную пятницу, угодники Божьи, жальтесь над нами.
Вы Артур Бертон?
Да, я.
Вы арестованы. Одевайтесь и следуйте за мной.
Артура провожали слуги-итальянцы, встревоженные, опечаленные. Никто из Бертонов не пришел проститься. Их равнодушие подчеркивало преданность и любовь слуг.
Прощай, Тереза! Поцелуй своих малышей! Прощайте, друзья! Молитесь за меня, и да хранит вас Бог!
Арестованный, садитесь в карету!
Прощайте, синьорина!
Артура привезли в огромную средневековую крепость и тотчас же провели в большую светлую комнату, где за столом сидел щеголеватый полковник.
Ваше имя?
Артур Бертон.
Возраст?
19 лет.
Национальность?
Англичанин.
Род занятий?
Студент университета.
Так. Ну, а теперь, мистер Бертон, что вам известно о молодой Италии?
Мне известно, что это политическое общество, которое издает газету в Марселе и распространяет ее в Италии с целью подготовить народ к восстанию и изгнать австрийскую армию из пределов страны.
Вы читали эту газету?
Да, я интересовался этим вопросом.
А когда вы читали ее, приходило ли вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт?
Конечно.
Где вы достали экземпляры?
Этого я не могу вам сказать.
Мистер Бертон, вы не должны говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на все мои вопросы.
В таком случае не хочу. Если вам не нравится, не могу.
Если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придется пожалеть об этом. Так или иначе, мы узнаем правду. И вы убедитесь, что выгораживать себя и запираться бесполезно.
У меня нет никакого желания выгораживать себя. Что вы хотите знать?
Кто убедил вас присоединиться к этому обществу?
Никто. Это было моим личным желанием.
Вы меня дурачите. К политическим обществам не присоединяется без влияния со стороны. Кому вы говорили о своем желании стать членом этой организации? Будьте любезны ответить.
На такие вопросы я не стану отвечать.
Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джованни Боллой?
Это имя мне не знакомо.
Боллу вы должны знать. Посмотрите. Вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает. Прочтите эту бумагу.
Документ состоял из показаний, данных в ответ на целый ряд вопросов. А в конце стояло: в числе примкнувших к нам был один молодой англичанин по имени Артур Бертон из семьи богатых ливорнских судовладельцев. И подпись: Джованни Болла. Кровь хлынула в лицо Артуру. Болла выдал его. Он положил бумагу и опустил глаза.
Надеюсь, этот маленький документ освежил вашу память.
Я не знаю этого имени. Тут, вероятно, какая-то ошибка.
Ошибка? Вздор. Знаете, мистер Бертон, рыцарство и донкихотство – прекрасные вещи, но не надо доводить их до крайности. Это ошибка, в которую постоянно впадает молодежь. Подумайте, стоит ли компрометировать себя и портить свою будущность из-за пустой формальности? Вы щадите человека, который вас же выдал. Как видите, он не отличался особенной щепетильностью, когда давал показания о вас.
А, это ложь! Вы совершили подлог!
Я вижу это по вашему лицу. Вы хотите скомпрометировать кого-нибудь из арестованных или строите ловушку мне? Обманщик, лгун, подлец!
Молчать! Капитан Томаси, вызовите стражу и прикажите посадить этого молодого человека в карцер на несколько дней. Я вижу, он нуждается в хорошем уроке. Его нужно образумить.
Карцер был темной, мокрой, грязной дырой в подземелье. Вместо того, чтобы образумить Артура, он довел его до последней степени раздражения. Артур сидел в тюрьме уже почти месяц. Жандармы все время явно старались поймать его на каком-нибудь признании, которое могло бы уличить Боллу. Денно и нощно имя Боллы звучало у него в ушах, не сходя с языка и во время молитвы. Но хуже всего было то, что религиозность с каждым днем как бы уходила от него вместе со всем внешним миром. Огромным утешением для Артура был лишь старший тюремный надзиратель Энрико, добродушный, веселый старичок. Как-то днем надзиратель вошел в камеру с такой мрачной, унылой физиономией, что Артур с удивлением посмотрел на него.
В чем дело, Энрико? Что с вами сегодня случилось?
Ничего.
Зачем вы берете мой плед? Разве меня переводят в другую камеру?
Нет, вас выпускают.
Выпускают? Сегодня? Всех выпускают? Энрико!
Оставьте вы меня!
Слушайте, Энрико, не злитесь на меня. Я все равно не обижусь. Скажите лучше, как с остальными?
Какими это остальными? Уж не с Боллой ли? Не похоже, что бедного парня скоро выпустили, раз его предал свой же товарищ.
Выдал товарищ? Какой ужас!
А разве не вы это сделали?
Я? Вы в своем уме, Энрико? Я?
По крайней мере, так ему сказали на допросе. Мне очень приятно думать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочно молодым человеком.
Болли сказали, что его выдал я? Ну, конечно. А мне, Энрико, говорили, что меня выдал Болла. Но Болла ведь не так глуп, чтобы поверить такому вздору.
Так это действительно неправда?
Да, конечно, ложь.
Вот как. Рад это слышать, мой мальчик. Обязательно передам ему ваши слова. Но, знаете, ему сказали, что вы донесли на него, ну, словом, из ревности, будто вы оба полюбили одну девушку.
Это ложь. Одну девушку? Ревность? Как они узнали это? Как они узнали?
Подождите минутку, мой мальчик. Я верю вам, но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди?
Это ложь!
Конечно, вам лучше знать. Но не вы первый попадаете на эту удочку. Сейчас в городе подняли большой шум из-за какого-то священника, которого изобличили ваши друзья. Они опубликовали листовку с предупреждением, что это шпион. Может быть, и ваш исповедник тоже был шпионом. Ну, пойдемте, пора.
Энрико провел Артура в комнату следователя. И, видя, что Артур замер на пороге, устремив прямо перед собой неподвижный взгляд, легонько подтолкнул его вперед.
Добрый день, мистер Бертон. Мне очень приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу.
Я хочу знать, кто меня выдал!
Не догадываетесь? Неужели? Да вы же сами, мистер Бертон. Кто же еще мог знать о ваших любовных делах?
На стене висело большое деревянное распятие. И глаза Артура медленно поднялись к лицу Христа. Но в них была не мольба, а только удивление перед этим покладистым и нерадивым Богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди. Получив у полковника свои бумаги и расписавшись, Артур вышел из массивных тюремных ворот, даже не попрощавшись с Энрико. Навстречу ему бросилась девушка в бумажном платье и соломенной шляпе.
Артур!
Джим!
Артур!
Джим!
Я так счастлива, так счастлива! Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в 4. Артур! А чего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Стоит ли так расстраиваться из-за этого глупого недоразумения? Я знаю, вам пришлось нелегко, но все понимают.
Из-за какого недоразумения?
Я говорю о письме Болбы. Вы о нем ничего не знали? Но ведь вам, наверное, сказали об этом. Бола должно быть совсем сумасшедший, раз мог вообразить такую нелепость.
Какую нелепость?
Так вы ничего не знаете. Он написал, что вы рассказали о пароходах и подвели его под арест. Какая нелепость! Это ясно каждому. Поверили только те, кто совершенно вас не знает. Поэтому-то я и пришла сюда. Мне хотелось сказать вам, что в нашей группе не верит ни одному слову в этом письме.
Джемма! Но это правда. Да, пароходы. Я говорил о них и назвал имя Боллы. Боже мой, что мне делать? Что мне делать?
Джемма медленно отступила от него, широко раскрыв потемневшие от ужаса глаза. Лицо ее стало таким же белым, как шарф на шее. Артур вдруг пришел в себя, осознав, кто стоит перед ним. Она, наверное, думает, что он предатель.
Джемма, вы меня не поняли!
Не прикасайтесь ко мне!
Выслушайте, ради бога, я не виноват, я...
Оставьте меня! Пустите руку!
Глаза Артура застлал туман. Одно мгновение он ничего не видел перед собой, кроме бледного, полного отчаяния лица Джеммы и ее руки, которую она вытирала о платье. Затем туман рассеялся. Он осмотрелся и увидел, что стоит один. Давно уже стемнело, когда Артур осторожно вошел в комнату, где умерла его мать, и запер за собой дверь. И так всему конец. Не о чем больше раздумывать, не из-за чего волноваться. Отделаться от ненужных назойливых мыслей и забыться навсегда. Под руками у него не было никакого оружия, даже перочинного ножа не оказалось. Артур опустился на край кровати и застыл в полузабытьи.
Артур! Артур, отвори двери, пожалуйста. Мы с Жули хотим с тобой поговорить.
Боже, я не успел. Что делать? Боже, что делать?
Артур, открой же дверь, это неприлично.
Артур, проснись же.
Артур очнулся и отпер дверь. В комнату вошел его сводный брат Джеймс со своей женой Джули.
По-твоему, Артур, так и следует, чтоб мы полчаса ждали за дверью.
4 минуты, моя дорогая. Джули и я... Считаем своим долгом серьезно переговорить с тобой.
Сейчас я не могу выслушать вас. Мне нехорошо. У меня болит голова. Вам придется подождать.
Что с тобой? Надеюсь, ты не болен? По-моему, у тебя лихорадка.
Пустяки! Обычное комедианство. Просто ему стыдно смотреть нам в глаза. Пойди сюда, Артур, и сядь.
Ну?
Говори.
Я считаю своим долгом, своим тяжелым долгом переговорить с тобой о твоем весьма странном поведении и о твоих связях с нарушителями закона, с бунтовщиками, с людьми сомнительной репутации. Ты, конечно, поймешь, что я не могу держать в своем доме человека, который обесчестил наше имя, пользовавшийся таким уважением.
Ну?
Как? Тебе нечего больше сказать, кроме этого, ну?
Вы поступите так, как сочтете нужным. Мне все равно.
Так тебе все равно. Ну, Чейз, я надеюсь, теперь ты понимаешь, что благодарности нам ждать не приходится. Я предчувствовала, к чему приведет снисходительность католическим авантюристкам.
Тише. Не надо об этом, милая.
Глупости, Джеймс. Мы слишком много сентиментальничали. Какой-то незаконорожденный ребенок, втершийся в нашу семью, пусть знает, кто была его мать. Почему мы должны заботиться о сыне католического папа? Вот, читай.
Она вынула из кармана помятый листок бумаги и швырнула его через стол Артуру. Он развернул листок и узнал почерк матери. Как показывала дата, письмо было написано за 4 месяца до его рождения. Это было признание, обращенное к мужу. Внизу стояли 2 подписи. После нетвердых букв, написанных рукой его матери, стояла знакомая, уверенная подпись Лоренцо Монтанелли. Несколько минут он тупо смотрел на нее, потом поднял голову. Его лицо было безжизненно. Это была восковая маска.
Не кажется ли вам, что все это удивительно забавно?
Забавно? Забавно? Артур, да ты сошел с ума?
Артур, твое легкомыслие меня изумляет. Ты сошел с ума?
Это дико. Но ты, очевидно, слишком взволнован и не можешь сейчас рассуждать здраво. Зайди ко мне утром после завтрака. Ну а сейчас ложись лучше спать. Спокойной ночи. Пойдем, Джули.
Артур схватил со стола молоток и кинулся к распятию. На полу валялись обломки разбитого распятия. Артур швырнул молоток в сторону.
Только и всего! Какой я идиот! Из-за этих-то лживых рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов я вытерпел все муки стыда, гнева, отчаяния. Приготовил веревку. Думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом. Как будто не все они лгут. Довольно. С этим покончено. Нужно стряхнуть с себя эту грязь и начать новую жизнь. В доках много торговых судов. Надо спрятаться на одном из них и уехать в Канаду. В Австралию, в Южную Америку, не все ли равно куда. А эти люди пусть думают, что я умер. Надо только оставить записку. Монсеньору Монтанелли. Я верил в вас, как в Бога. Бог — это идол, вылепленный из глины, который можно разбить молотком. А вы лгали мне всю жизнь. Так, теперь другую. Ищите мое тело в море. Они подумают, что я утонул. Тем лучше, я буду совершенно свободен. Прощай, жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана. Ты такое мелкое болото, что в тебе нельзя даже утонуть. Куда бы я ни попал, хуже не будет. Здравствуй, новая жизнь! В путь!
Прошло 13 лет. В один из тихих майских вечеров 1846 года в фешенебельном доме флорентийского адвоката Гроссини собралось много гостей. Здесь было 2-3 посланника, несколько ученых немцев, разношерстная толпа туристов и русских князей, кое-кто из литературного мира. Пришли сюда и члены подпольной революционной партии сеньора Болла и ее друг Чезаре Мартини. Эти выезды в свет были для них утомительной и неприятной обязанностью, которую должен выполнять всякий конспиратор, если он не хочет привлечь внимание шпионов. Улучив минуту, они отделились от шумной толпы гостей и вышли на террасу.
Боюсь, Чезаре, что нам придется поскучать на этом вечере. Боже, какие невыносимо нудные разговоры.
Да, вы правы, как всегда, Мадонна. Впрочем, все ждут нового сатирика, этого овода. Он выступает в качестве главной приманки.
Сатирика? Я ничего не знаю о нем.
Вы как раз уезжали по поручению партии, Мадонна, когда мы решили пригласить его для борьбы с иезуитами. Он пишет политические фельетоны под псевдонимом Овод. Антиклерикал он совершенно бешеный.
Как его настоящее имя? Откуда он?
Его зовут Риварес. Он, кажется, бразилец. О нем рассказывают самые невероятные истории.
Вы знаете его лично, Чезаре?
Нет, Мадонна. Мне рассказывал о нем доктор Рикардо. Он без ума от Овода. Но боюсь, что вам он все же не понравится. Говорят, он любит очаровывать женщин, напуская на себя томный вид. Ну, впрочем, довольно об Оводе. Вы верно устали, Мадонна?
У меня просто разболелась голова. Я прошу вас, Чезаре, вернитесь к гостям. Наше долгое отсутствие могут заметить. А я еще несколько минут подышу свежим воздухом.
Хорошо, Мадонна. Я буду ждать вас.
Джемма прошла в угол террасы
и остановилась там, скрытая сплошной стеной зелени пальм. Она наслаждалась покоем.
Прошу вас, пойдемте в наш сад.
К ее величайшей досаде на террасе появились двое и остановились у пальм, не замечая Джемму.
Вы говорите, она англичанка, но фамилия у нее итальянская. Как вы сказали, Болла?
Да, она вдова несчастного Джованни Боллы. Помните, он умер в Англии 4 года назад. Ах, да, я все забываю, что вы ведете кочующий образ жизни, и от вас нельзя требовать, чтобы вы знали всех страдальцев нашей несчастной родины. Их так много.
Болла, я когда-то слышал это имя. Умер в Англии, вы говорите?
Да, от чахотки. А перед самой его смертью жена лишилась единственного сына. Он умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы так все любим милую Джемму. Я думаю, от всех этих несчастий она стала еще печальней и...
Слушать, как посторонние люди болтают о пережитых ею горестях, было невыносимо. И Джемма вышла на свет.
А, вот и она! Джемма, дорогая! А я-то недоумевала, куда вы пропали. Сеньор Феличе Риварес хочет познакомиться с вами.
Вы выбрали себе восхитительный уголок, сеньора Болла. И какой прекрасный вид!
Да, уголок чудесный. Я пришла сюда подышать свежим воздухом. Ну, в такую чудную ночь сидеть в комнатах просто грешно. Ну, взгляните, сеньор Риварес. Ну, разве не рай наша милая Италия? Если бы она была только свободна, страна-рабыня, страна с такими цветами, с таким небом.
И с такими патриотками.
Ах, сеньор, женщина так мало может сделать. Но как знать, может быть, и мне удастся доказать когда-нибудь, что я имею право называть себя итальянкой. Ах, вот идет обворожительный русский князь. Какая великолепная ночь! Не правда ли, князь? О, наше несчастное отечество! Оно отдыхает в такие ночи!
Синьора Гроссини щебеча упорхнула вслед за князем. Джемма холодно взглянула на Овода.
Мне кажется, нехорошо высмеивать хозяйку дома.
Да, правда. Я и забыл, как высоко ставят в Италии долг гостеприимства. Удивительно гостеприимный народ эти итальянцы. Я уверен, что австрийцы тоже это находят. Не хотите ли сесть?
Прихрамывая, Овод прошел по террасе и принес Джемме стул, а сам стал против нее, облокотившись об люстраду. Свет из окна падал ему прямо в лицо, и теперь она могла свободно рассмотреть его. Джемма была разочарована. Она ожидала увидеть лицо, если и не очень приятное, то во всяком случае запоминающееся, с властным взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросалась в глаза склонность к фронтовству и почти нескрываемая надменность. Всем своим обликом он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека были обезображены длинным кривым шрамом, по-видимому, от давнего удара саблей. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, своеобразно красив. Но, в общем, лицо его было мало привлекательно. Овод вынул из петлицы хризантему и начал медленно обрывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на тонких пальцах его правой руки, и тревожное чувство овладело ею. Словно она уже видела когда-то раньше этот жест.
Вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куколкой с ее патриотизмом. Но разве можно не смеяться над ней?
Если вы меня спрашиваете, я вам скажу. По-моему, невеликодушно и нечестно высмеивать умственное убожество человека. Это все равно, что смеяться над калекой или...
Овод вдруг болезненно перевел дыхание и отшатнулся от Джеммы, взглянув на свою хромую ногу и искалеченную руку. Но через секунду овладел собой.
Калекой? Сравнение не слишком удачно, сеньора. Мы, калеки, не кичимся своим уродством, как эта женщина кичится своей глупостью.
Мадонна Джемма, вы здесь?
Да, Чезаре.
Вам надо было поговорить с членом английского парламента, он здесь.
Извините, сеньор Риварес, я оставлю вас. Чезаре, проводите меня, пожалуйста.
Идемте, Мадонна.
Синьора Болла.
Джемма Болла.
В первых числах октября во Флоренцию приехал епископ Монтанелли. В одно из воскресений он говорил проповедь в кафедральном соборе. Послушать его пришли и Джемма с Мартини. Громадный храм был так переполнен народом, что Мартини, боясь, как бы у Джеммы не разболелась голова, убедил ее уйти до конца службы и прогуляться.
Какое прекрасное утро! Не лучше ли нам погулять по зеленым холмам, Мадонна?
Нет, Чезаре. Пойдемте лучше к мосту. Там будет проезжать Монтанелли на обратном пути из церкви. Мне хочется посмотреть на знаменитость.
Но почему вам вдруг так захотелось увидеть Монтанелли? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками.
Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Мне хочется знать, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его в последний раз.
А когда вы его видели?
Через 2 дня после смерти Артура.
Джемма, дорогая, неужели эта печальная история будет преследовать вас всю жизнь? Все мы делаем ошибки в 17 лет.
Но не каждый из нас в 17 лет убивает своего лучшего друга. Ах, как увижу воду, так сразу вспомню об этом. Пойдемте дальше, Чезаре. Холодно стоять здесь. Какой красивый голос у Монтанелли. В нем есть то, чего нет ни в каком другом человеческом голосе. В этом, я думаю, секрет его обаяния.
Да, голос чудесный. Но я думаю, что секрет обаяния Монтанелли кроется глубже. В безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Я сказал одному старику-крестьянину, типичному контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу. И он мне ответил: попов мы не любим, все не лгуны. Мы любим монсеньора Монтанелли. Он не лжет, и он справедлив.
Интересно, известно ли ему, что о нем думает народ?
А чего же нет? А вы полагаете, то, что о нем думают, неправда?
Да, неправда.
Откуда вы это знаете?
Он сам мне сказал.
Он? Монтанелли? Джемма, что вы хотите сказать?
Чезаре, мы с вами старые друзья, но я никогда не рассказывала вам об Артуре Монтанелли. Они очень любили друг друга. Когда мы узнали о гибели Артура, мой отец и Бертон, сводный брат Артура, отвратительнейший человек, целый день пробыли у реки, отыскивая труп.
Но ведь его не нашли?
Не нашли, должно быть, унесло в море. Я была у себя в комнате. Вдруг приходит служанка и говорит, что пришел какой-то священник. Это был Монтанелли. Ах, Чезаре, если бы вы видели тогда его лицо. Оно стояло у меня перед глазами долгие месяцы. Я сказала ему, я дочь доктора Уоррена, я должна признаться вам, что это я убила Артура. И рассказала ему все, как было. А он стоял неподвижно, словно окаменев, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал, успокойтесь, дитя мое, не вы его убийца, а я. Я обманывал его, и он узнал об этом. Потом быстро повернулся и вышел, не прибавив больше ни слова. Меня часто занимала мысль, в чем он мог обманывать Артура. И мне иногда приходило в голову...
Да?
Может быть, это нелепость, но между ними такое поразительное сходство.
Между кем?
Между Артуром и Монтанелли.
Вы не правы, почтеннейший доктор, так восхищаясь монсеньором Монтанелли.
Монсеньор и вас.
Вот подходит человек, которого я очень не люблю. В этом оводе есть что-то неприятное, отталкивающее. Не правда ли, Мадонна?
Мне он тоже не нравится, Чезаре. Но тише, они уже близко.
Монсеньор Монтанелли, несомненно, обладает всеми теми добродетелями доктора, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. Там, вероятно, немало духов, никогда еще не видавших такой диковинки, как честный кардинал. А духи – большие охотники до новинок.
Откуда вы это знаете?
Из священного писания, мой дорогой. А, сеньор Мартини и сеньора Болла. Чудесная погода, не правда ли? Вы тоже слушали нового Савонаролу?
Мартини быстро обернулся. Овод с сигарой во рту и с оранжерейным цветком в петлице протягивал ему свою тонкую руку, обтянутую элегантной перчаткой. Они пожали друг другу руку, один приветливо, другой угрюмо.
Боже мой!
Вам дурно, сеньора Бога?
Мадонна Джемма, что с вами, ради Бога?
По лицу Джеммы, прикрытому полями шляпы, разлилась мертвенная бледность.
Я поеду домой.
Рикардо, прошу вас, позовите эту коляску. Сеньора надо отвезти домой.
Послушайте, эй, остановитесь!
Коляска подъехала, и Мартини сел с Джеммой, чтобы проводить ее до дому. Поправляя плащ Джеммы, свесившийся на колесо, Овод вдруг поднял на нее глаза. И Мартини заметил, что она отшатнулась от него с выражением ужаса на лице.
Что с вами, Джемма?
Ничего, Чезаре. Мне почудилось, мне показалось, что это Артур.
Скорее же, трогай!
Овод, несомненно, умел наживать личных врагов. В августе он приехал во Флоренцию, а к концу октября уже 3/4 комитета, пригласившего его, были против него. Даже поклонники Овода были несколько смущены резкостью его язвительных нападок на церковь и в особенности на кардинала Монтанелли. Овод же был любезен почти со всеми, за исключением сеньоры Боллы. Ее он явно сторонился. Казалось, и Джемме Овод внушал какой-то непонятный страх. Однажды утром доктор Рикардо, бледный и усталый, зашел к Джемме.
Она и Мартини писали шифром. Зная, что нельзя прерывать человека, когда он пишет шифром, Рикардо опустился на кушетку возле Джем.
2-4.
Так.
3-7-6-1. 3-5-4-1. 8-4.
Так.
7-2-5-1. Здесь кончается фраза Чезаре. Сделаем перерыв. Здравствуйте, доктор.
Здравствуйте, сеньора Болла. Здравствуйте, Мартини.
Здравствуйте.
Какой у вас измученный вид. Вы не здоровы?
Нет, здоров, только я очень устал. Я провел ужасную ночь у Ривареса.
У Ривареса?
Да, он в ужасном состоянии. Я, конечно, сделаю все, что могу, но сейчас у меня нет времени, а о сиделке он и слышать не хочет.
А что с ним такое?
Главная причина болезни – старая запущенная рана. Он в очень тяжелом состоянии. В таких случаях главная опасность в том, что больной, не выдержав страданий, может принять яд.
Значит, у него сильные боли.
Ужасные, но сила воли у этого человека просто небывалая. Сейчас ему как будто лучше, он спит, но оставлять его одного нельзя.
Я пойду к нему.
Вечером я сменю вас, Чезаре.
Прекрасно. Сейчас я побегу в больницу, а вечером тоже приду к Риваресу.
Когда Мартини вошел в полутемную комнату овода, тот спал неспокойным тяжелым сном. Учащенное дыхание его с трудом прорывалось сквозь стиснутые зубы. Мартини сел у постели больного и стал ждать. День клонился к вечеру, а овод все не просыпался. Около 10 часов вечера пришли Джемма и Рикардо.
А, это вы, наконец. Слушайте, Рикардо, да что он так и будет спать?
Ничего. Это просто от сильного переутомления после такой ночи.
Он просыпается.
Спокойно, спокойно, Риварес, спокойно. Да не деритесь, я не епископ.
Мне выходить? Займите публику еще минутку, я... Кто это?
Я не узнал вас, Рикардо.
Мартини и сеньора Болла?
Нет, я не могу... допустить, чтобы дама возилась со мной и моими болезнями.
Сеньора Болла наша главная сиделка. Вам ее нечего стесняться, Риварес. А сейчас выпейте это лекарство, вам станет легче.
Милостивый государь, если приступы должны возобновиться, они возобновятся.
Впрочем, как хотите, дело ваше.
Овод взял стакан левой рукой, покрытый страшными шрамами.
Да, кстати, Риварес, где вы получили эти раны? На войне, вероятно?
Да, частью на войне, частью на охоте, в диких местах. То тут, то там.
Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились получить столько ранений. Разве только если на вас напали дикие звери? Например, вот эти шрамы на левой руке.
А это было во время охоты на пуму. Нам пришлось переходить реку вброд. И когда я выстрелил, ружье дало осечку. Оказывается, порох отсырел. Понятно, пума не стала дожидаться, пока я исправлю свою оплошность. И вот результат.
Нечего сказать, приятное приключение.
Не так страшно, как кажется. Всякое бывало, конечно. Но, в общем, жизнь была преинтересная. Охота на змей, например.
Казалось, овода охватил болезненный припадок хвастливости. Мартини хмурился и беспокойно ерзал на стуле. Джемма слушала спокойно, но, взглянув на нее, Обод вспыхнул и внезапно оборвал свой рассказ.
Что с вами, Риварс? Неужели опять начинается приступ?
Нет, ничего. Не обращайте внимания. Я просто устал. Вы уже уходите, Мартини?
Да. Идемте, Рикардо, а то опоздаем.
До свидания, Риварес. Завтра с утра я загляну к вам. До свидания, сеньора.
До свидания.
Проводив их, Джемма вернулась в комнату. Овод теребил пальцами бахрому пледа, которым была покрыта кушетка, и не подымал глаз.
Скажите, вы не поверили моим рассказам?
Я ни одной минуты не сомневалась, что вы все это выдумали.
Вы совершенно правы. Я все время лгал.
И обо всем, что касалось войны?
Обо всем вообще. Раны мои совершенно другого происхождения. Я еще никому не рассказывал правды. Но вам, если хотите, расскажу.
О несчастном случае, когда вы сломали ногу. Но если вам тяжело об этом вспоминать...
О несчастном случае? Но это не был несчастный случай. Нет, меня просто избили кочергой. Знаете, как вспомню об этом случае, невольно думается, какой бы я был драгоценной находкой для Рикардо, если бы ему пришлось лечить меня тогда. Ведь он, как истый хирург, ужасно любит поломанные кости, а у меня в тот раз было сломано, кажется, все, что только можно сломать, за исключением шеи.
И вашего мужества. Но, может быть, его и нельзя сломить?
Нет, мужество мое кое-как удалось починить потом, вместе со всем прочим, что от меня осталось. Но тогда оно было разбито, как чайная чашка. В том-то весь и ужас. Да, так я начал рассказывать о кочерге. Это было, дайте припомнить, 13 лет назад в Лиме. Я говорил уже, что Перу прекрасная страна, но она не так уж приятна для тех, кто очутился на мели, как было со мной. Я исполнял должность повара в одном из игорных притонов, подавал напитки матросам и тому подобное. Занятие не особенно приятное, но я был рад и этому. И вот... Однажды ночью мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса, который стал слишком буянить. Конечно, мне пришлось послушаться, иначе я потерял бы место и околел бы с голоду. Но этот человек был вдвое сильнее меня. Мне пошел тогда только 22-й год, и после лихорадки я был слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга. Он, вероятно, хотел прикончить меня, но выполнил свою работу небрежно и оставил меня недобитым как раз настолько, что я смог вернуться к жизни.
А что же делали остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса?
Остальные? Игроки и обитатели притона? Как же вы не понимаете? Я был их слугой, их собственностью. Они окружили нас и, конечно, были в восторге от такого зрелища.
Чем же все это кончилось?
Этого я вам не могу сказать. После такой переделки человек обыкновенно ничего не помнит в первые дни. Но поблизости был корабельный врач, и, по-видимому, когда зрители убедились, что я не умер, за ним послали. Он починил меня кое-как. Рикардо находит, что плохо, но, может быть, в нем говорит профессиональная зависть. Как бы то ни было, когда я очнулся, одна старуха-туземка взяла меня к себе из христианского милосердия. Не правда ли?
Странно звучит. Старуха оказалась добрая. Она все говорила, что у нее я могу умереть спокойно. Никто не помешает. Но дух противоречия не оставил меня. И я решил выжить. Трудная это была работа возвращаться к жизни. И теперь иной раз мне приходит в голову, что игра не стоила свеч.
Прошу вас, сеньора, приоткройте окно. Здесь так душно.
Сейчас.
Как хорошо поют.
Да, вы говорили о моем мужестве.
Посмотрели бы вы тогда на меня. Приступы боли возобновлялись каждый вечер, когда начинало смеркаться. После полудня я обыкновенно лежал один и следил, как солнце спускается все ниже и ниже. О, вам никогда этого не понять. Я и теперь не могу без ужаса видеть солнечный закат.
Скажите, если можете, каким образом вы в 20 лет оказались заброшенным в такую даль?
Очень просто. Дома на родине жизнь улыбалась мне, но я убежал оттуда.
Почему?
Почему? Должно быть, потому что я был самонадеянным мальчишкой. Я рос в очень богатой семье, меня до невозможности баловали, и я вообразил, что весь мир сделан из розовой ваты, из засахаренного миндаля. Но в один прекрасный день выяснилось, что некто, кому я верил, обманывал меня.
Что?
Что с вами? Почему вы так вздрогнули?
Ничего. Продолжайте, пожалуйста.
Я открыл, что меня оплели ложью. Открытие весьма обыкновенное, конечно, но, повторяю, я был молод и самонадеян, и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я решил, будь что будет, и убежал в Южную Америку, без гроша в кармане, не зная ни слова по-испански, будучи белоручкой, привыкшим жить на всем готовом. В результате я попал в настоящий ад. И это излечило меня от веры в ад воображаемый.
Это ужасно. Разве у вас не было друзей?
Друзей? У меня никогда не было друзей. Не принимайте все это так серьезно. Я, пожалуй, изобразил свое прошлое в слишком мрачном свете. В действительности первые полтора года были вовсе не так плохи. Я был молод, силен и довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не доконал меня. А калеку, понятно, никто не наймет. Я отправился бродяжничать в надежде, что подвернется какая-нибудь работа.
Бродяжничать? С больной ногой?
Я был голоден.
Не надо дальше. Об этом даже говорить тяжело.
И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Я изнемогал от голода и упал в обмороке у входа в палатку. В то время со мной часто случалось, что я терял сознание. Меня внесли в палатку, дали мне коньяку, накормили, а на другое утро предложили мне... Им нужен был горбун или вообще какой-нибудь уродец, чтобы мальчишкам было в кого бросать апельсинными и банановыми корками. Но хозяину показалось, что я недостаточно изуродован. Это исправили. Мне приделали искусственный горб и постарались извлечь все, что было можно из этой ноги и руки. А шутовской наряд довершал впечатление. Главная трудность заключалась в том, что я часто болел и не мог выходить на сцену. Если содержатель труппы бывал не в духе, он требовал, чтобы я все-таки участвовал в представлении.
О, Боже.
Помню, один раз у меня были страшные боли. Я вышел на арену и упал в обморок. Когда я очнулся, вся публика столпилась вокруг меня, все кричали...
Не надо! Я не могу больше слушать! Довольно, ради бога!
Черт возьми! Какой я идиот!
Я хочу вас спросить.
Да?
Почему вы не перерезали себе горло?
Я не ожидал от вас такого вопроса. А как же мое дело? Кто бы выполнил его за меня?
Ваше дело? Да, понимаю. Вы только что говорили о вашей трусости. Но если, пройдя через все это, вы не забыли о стоящей перед вами цели, тогда вы самый мужественный человек, какого я встречала.
Овод горячо сжал ей руку. Наступило молчание, которому, казалось, не будет конца. Овод лежал с открытыми глазами, глядя в окно на заходящее солнце. Джемма опустила штору, закрыла ставни, чтобы он не мог видеть заката, и села у столика. Опустив руки на колени, она молча смотрела на неподвижную фигуру Овода. Тусклый вечерний свет смягчал насмешливое, самоуверенное выражение его лица и подчеркивал трагические складки у рта. Джемма вспомнила вдруг каменный крест, поставленный ее отцом в память Артура, и надпись на нем: «Все волны и бури прошли надо мной». Целый час прошел в молчании. Наконец Джемма встала и зажгла лампу. Как только свет лампы озарил Овода, он повернулся к Джемме лицом.
«Пожалуйста, подойдите ко мне. Скажите мне, страдали ли вы когда-нибудь? Говорите, ведь я рассказал вам о всех моих страданиях».
Да. Я была жестока с человеком, которого любила больше всех на свете. Он был нашим товарищем, а я поверила клевете на него, грубой, вопиющей лжи, придуманной полицейскими. Я ударила его по лицу,
как предателя. Он ушел и утопился. Через 2 дня я узнала, что он был совершенно невиновен. Такое воспоминание, пожалуй, похуже ваших. Я охотно дала бы отрезать себе правую руку, если бы этим можно было исправить то, что я сделала.
Опасный огонек сверкнул в глазах Овода. Он быстро склонил голову и поцеловал руку Джеммы.
Не надо. Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело.
А разве тому, кого вы убили, не было тяжело?
Тому, кого я убила?
Мадонна Джемма, откройте, пожалуйста, это я.
Ах, вот вернулся Чезаре. Мне пора идти.
После этого вечера Джемма не могла найти себе места. Рассказ Овода не выходил у нее из головы. Шли дни, волнение ее не проходило. В один из вечеров, оставшись одна, она нервно ходила по комнате, перебирая в памяти слышанное ею, сопоставляя и перебирая факты.
Он говорил о богатом доме и о ком-то, кому он верил, и кто его обманул. Обманул его, и обман открылся. Нет, нет, это чистое безумие. Этого не может быть. О, если бы только знать, наверное, что Артур утонул. Если бы я видела его труп, тогда эта старая рана зажила бы, наконец, и старые воспоминания перестало бы так мучить меня. Если бы я его толкнула только на смерть, а не на что-либо худшее.
Медленно и безжалостно вспоминала она весь ад его прошлой жизни. И так ярко предстал этот ад в ее воображении, словно она видела и испытала все это сама. Содрогание беспомощной души, надругательство, ужас одиночества и муки, горшие смерти, не дающие покоя ни днем, ни ночью. Так ясно видела она эту грязную хижину, как будто сама была там, как будто страдала с ним на серебряных рудниках, на кофейных плантациях, в ужасном бродячем цирке.
Бродячий цирк. Нет. Надо отогнать от себя хотя бы эту мысль. Ведь так можно потерять рассудок.
Джемма выдвинула небольшой ящик письменного стола. На дне ящика лежал портрет Артура, когда ему было 10 лет. Единственный его портрет. Джемма опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ настоящего Артура не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо. Нежные очертания рта. Большие, серьезные глаза, ангельская чистота выражения. Все это так запечатлелось в ее памяти, как будто он умер вчера. И медленные, слепящие слезы скрыли от нее портрет. Джемма вздрогнула так сильно, что портрет выпал у нее из рук. Овод прошел, хромая через всю комнату, поднял его и подал ей.
Как вы меня испугали.
Простите, пожалуйста. Быть может, я вам помешал?
Нет. Я перебирала разные старые вещи. Что вы скажете об этой головке?
Трудную вы мне задали задачу. Портрет выцвел, а детские лица вообще читать нелегко. Но мне думается, что этот ребенок должен был стать несчастным человеком. И самое разумное, что он мог сделать, это остаться таким вот малышом.
Почему?
Посмотрите на линию нижней губы. Для таких натур страдания есть страдания, а неправда, неправда. В нашем мире нет места для таких людей. Здесь нужны люди, которые умеют думать только о своем деле.
Портрет никого вам не напоминает?
Да. Как странно. Да, конечно, очень похож.
На кого?
На кардинала Монтанелли. Быть может, у этого безупречного пастора имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это?
Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила.
Того, которого вы убили?
Да. Того, которого я убила. Если он действительно умер.
Если?
Иногда я в этом сомневаюсь. Тело ведь так и не нашли. Может быть, он, как и вы, убежал из дому и уехал в Южную Америку.
Будем надеяться, что нет. Вам было бы тяжело жить с такой мыслью. Но если б я знал, что какое-то живое существо по моей вине отправилось в Южную Америку, я потерял бы сон, уверяю вас.
Значит, вы думаете, что если бы этот человек не утонул, а пережил то, что пережили вы, он никогда не вернулся бы домой и не предал прошлое забвению? Вы думаете, что он не смог бы забыть? Ведь мне это многого стоило. Смотрите.
Она откинула со лба тяжелые пряди волос. Меж черных локонов проступала широкая серебряная полоса. Наступило долгое молчание.
Я думаю, что мертвым лучше оставаться мертвыми. Прошлое трудно забыть. И будь я на месте вашего друга, я продолжал бы оставаться мертвым. Воскресший — это неприятный призрак.
Жестокая мысль. Поговорим о чем-нибудь другом.
Я пришел посоветоваться с вами об одном небольшом деле, если возможно, по секрету. Слыхали ли вы что-нибудь о планах восстания в Венеции? В папской области молодежь тайно готовится перейти границу и примкнуть к восставшим в качестве добровольцев. Мы еще не знаем, когда вспыхнет восстание. Быть может, не раньше осени или зимы, но добровольцев в Апеннинах нужно вооружить, чтобы они по первому зову могли двинуться к равнинам. Я взялся переправить им в папскую область оружие и боевые припасы.
Чего же вы ждете от меня?
Главным образом, чтобы вы помогли мне переправить оружие через границу.
Но как я это сделаю?
Вы сделаете это лучше всех. Я собираюсь закупить оружие в Англии, и с доставкой предстоит немало затруднений. Груз должен прийти морским путем в Ливорно. И в этом-то главное затруднение. У меня нет там связи с контрабандистами, а у вас, вероятно, есть. Если только мы получим наш груз в Тоскане, я берусь провести его через границу Папской области. Мои друзья-контрабандисты знают там каждую горную тропинку. И у нас много мест, где можно спрятать оружие.
Когда вам нужен окончательный ответ?
Время не терпит, но я могу подождать 2-3 дня.
Хорошо. Я все обдумаю за это время и дам вам окончательный ответ.
Через несколько дней Джемма дала Оводу свое согласие, и они вместе стали организовывать доставку оружия для повстанцев. Неожиданно пришло известие об аресте Доминикина. Оставалась невыполненной трудная и опасная задача. Из тайных складов в горных пещерах и оврагах нужно было незаметно доставить оружие в местные центры, а оттуда развести по деревням. Вся область кишела шпиками. Овод решил сам ехать в Бризигеллу. Джемма должна была отправиться на другой день вслед за ним. В свои планы Джемма посвятила только Мартини. Овод пришел к Джемме в 6 часов вечера и застал Джемму и Мартини на террасе.
Ну как, все готово?
Да, вот принес вам денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у заставы Понторосов в 1 ночи. К себе я больше не вернусь. Там дежурит шпик. Думает, что я дома. Возьмите сигару, Мартини. Я знаю, что сеньора Болла позволяет курить.
Мне все равно нужно оставить вас. Я пойду на кухню помочь Кетти приготовить обед.
Риварес, во что вы хотите втянуть ее?
Она сама за себя решала. Ее никто ни к чему не принуждал.
Да-да, я знаю. Но скажите мне...
Я скажу все, что могу.
Я мало что знаю насчет ваших дел в горах. Скажите мне только, будет ли ей угрожать серьезная опасность?
Вы хотите знать правду?
Разумеется.
Да, будет.
Так. Еще один вопрос. Можете, конечно, не отвечать на него, но если хотите ответить, то отвечайте честно. Вы любите ее? Значит, вы не хотите ответить на мой вопрос.
Нет, почему? Я просто думаю, почему вы об этом спрашиваете.
Господи Боже мой! Да неужели вы сами не понимаете, почему?
А, вот что. Да, я люблю ее. Но не думайте, что я собираюсь объясняться ей в любви. Я просто...
Вы просто...
Просто умру. Не тревожьте ее раньше времени. Нет ни тени надежды, что я останусь цел. Опасность грозит всем. Она знает это так же хорошо, как я. Но контрабандисты сделают все, чтобы уберечь ее от ареста. Они славный народ, хотя и несколько грубоваты. А моя шея давно уже в петле. И, перейдя к границу, я только затяну веревку.
Обед готов. О чем вы тут говорили без меня?
Мы говорили о делах. Я схожу домой и принесу вам свой дорожный плащ, Риварс. В нем вас гораздо труднее будет узнать, чем в этом костюме. Хочу, кстати, посмотреть, нет ли около дома шпиков.
Вы проводите меня до заставы?
Да. К 12 я вернусь. Я возьму ключ, Джемма, чтобы никого не будить звонком. Итак, до 12.
Сейчас я дам вам пообедать, сеньор Риварес.
Я не хочу обедать.
Ну так выпейте чашку кофе. Постойте, я достану печенье.
Что у вас там такое? Шоколадные конфеты и английский рис? Да ведь это царское угощение.
Вы тоже любите сладости? Я всегда держу их для Чезаре. Он радуется, как ребенок, всяким лакомством.
В самом деле? Ну так вы ему завтра купите другие, а эти дайте мне. Сегодня вы должны исполнять все мои капризы. Прежде всего, я хочу, чтобы вы сели вот в это кресло. Я устроюсь на ковре у ваших ног. Так будет удобнее.
Какая вы бледная.
Это потому, что вы видите в жизни только ее грустную сторону и не любите шоколада.
Да будьте же серьезны хоть 5 минут. Ведь дело идет о жизни и смерти.
Даже и 2 минуты не хочу быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоит того. Не смотрите же так сурово, Минерва. Еще минута, и я заплачу, а вам станет жаль меня. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись. У вас такая чудесная улыбка.
Сеньор Риварес.
Ну, не бронитесь, дорогая. Давайте есть печенье, как 2 примерных деток. Когда один из нас умрет, другой вспомнит эти минуты.
Друг
молчите.
Мой.
Не надо говорить.
Друг мой, скоро 12. Нам осталось немного времени. Мартини сейчас вернется. Быть может, мы никогда больше не увидимся. Неужели вам нечего сказать мне?
Я скажу вам только одно. Скажу вам...
Наконец-то вы решили жалиться надо мной.
Меня жизнь тоже никогда не жалела. Я думал сначала, что вам все равно.
Теперь вы этого не думаете. Скажите мне правду. Подумайте, если вас убьют, а меня нет, то я до конца дней своих так и не узнаю, так и не уверю, что...
Если меня убьют, видите ли, когда я уехал в Южную Америку...
Сеньора Джемма.
Ах, вот и Мартини. Пунктуально, как всегда, минуту в минуту. Вы живой хронометр, Мартини. Это и есть... Ваш дорожный плащ?
Да.
Пора отправляться. До свидания, сеньора. Я увижу вас в пятницу в Форли, если, конечно, ничего не случится. Подождите минутку. Вот вам адрес, я напишу его.
У меня он уже есть?
Разве? Ну, все равно возьмите еще на всякий случай. Идем, Мартини.
Тише, чтобы дверь не скрипнула.
Они осторожно спустились вниз. Джемма машинально развернула бумажку, которую дал ей Овод.
Я скажу вам все при свидании.
В Бризигелле был базарный день. Из соседних деревушек и сел съехались крестьяне. Кто с домашней птицей и свиньями, кто с молочными продуктами, кто с гуртами полудикого горного скота. Монсеньор Монтанелли вышел на площадь пожелать народу доброго утра. Его сразу окружила шумная толпа детей, протягивавших ему пучки ирисов, красных маков и нежных белых нарциссов, собранных на горных склонах. Тем временем по площади, запруженной народом, медленно пробирался черноволосый крестьянин со шрамом на левой щеке. Он подошел к всаднику, стоявшему в углу площади. В поводу он держал еще двух лошадей.
Не надо ли вам косаря, сеньор?
А что ты умеешь делать?
Косить траву, сеньор, подрезать живую изгородь. В час ночи у входа в круглую пещеру.
Да.
Понадобятся две хорошие лошади и тележка. Я буду ждать в самой пещере. И копать умею.
Ну
и...
что ж, хорошо. Мне косарь нужен. А ты работал когда-нибудь на стороне?
Работал, сеньор. Имейте в виду, Марконе, да? Надо вооружиться. Мы можем встретить конный отряд. Не ходите лесной тропинкой, другой стороной будет безопаснее. Если встретите шпика, не тратьте времени на пустые разговоры, да. Стреляйте сразу.
Уж так я рад встать на работу, сеньор. Ну еще бы, только мне нужен хороший косарь.
Подайте, да. Христа ради.
Нет у меня сегодня мелочи, старина.
Во имя Пресвятой Девы, жальтесь над несчастным слепцом, уходите немедленно. Едет конный отряд, Пресвятая Царица Небесная, Дева Непорочная, ищут вас, Реварес. Через 2 минуты они будут здесь, да наградят вас святые угодники. Придется действовать напролом. Шпики всюду. Незамеченными отсюда не уйдете.
Не выдавайте себя, прежде чем я не подам сигнала. Может быть, нас и не узнают. Когда я выстрелю, открывайте огонь и вы. Но не в людей, а лошадям в ноги. Тогда нас не смогут преследовать.
Так.
Как только брошу картуз на землю, действуйте каждый на свой страх и риск. И не останавливайтесь ни в коем случае.
Пресвятая Царица Небесная.
Едут.
Дорогу! Эй, именем закона!
Не уйти ли нам теперь?
Невозможно. Мы окружены шпиками. Один из них уже узнал меня. Вот он послал сказать об этом капитану. Наш единственный шанс стрелять по лошадям.
Где этот шпик?
Я буду стрелять в него первого. Вы готовы? Они уже очищают дорогу к нам. Сейчас кинутся.
Прочь с дороги! Именем его святейшества! Приказываю расступиться!
Стреляйте, Марконе!
По мундиру капитана алыми ручейками полилась кровь, но он удержался в седле.
Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым! Это Реварес!
Дайте пистолет скорей и бегите!
Бросьте оружие!
Ваше Пресвященство! Боже мой! Вас убьют!
Монтанелли сделал шаг вперед и встал перед дулом пистолета Овода. Овод покачнулся, и его рука, державшая пистолет, опустилась. Это мгновение решило все.
Попался, дьявол!
Теперь не уйдешь!
Держите его покрепче!
Заговорщики успели ускакать. Связанный Овод отыскал глазами в толпе кардинала Монтанелли.
Поздравляю вас, ваше преосвященство! Вы превосходный миротворец!
Увести арестованного! Живо!
Вот уже 3 недели... Овод сидел в крепости, и власти Бризигеллы не знали, что с ним делать. С него снимали допрос за допросом, пускали в ход угрозы, увещания и всякого рода хитрости, и все-таки не подвинулись ни на шаг со дня ареста. Овод точно околдовал всю стражу, запугал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в сумасшедший дом.
Между тем, недовольство жителей города все росло. Со дня на день можно было ждать вооруженного выступления. В этой напряженной обстановке полковник, начальник гарнизона Брезигеллы, решил во что бы то ни стало добиться военного суда над Оводом и поскорее покончить с ним. Однако кардинал Монтанелли упорно не давал полковнику своего согласия на военный суд. Наконец кардинал захотел сам поговорить с необыкновенным заключенным, и Овод под усиленным конвоем был приведен в кабинет Монтанелли.
Садитесь, пожалуйста, сеньор Риварес. Я хочу предложить вам несколько вопросов и буду очень благодарен, если вы ответите на них. Вам ставится в вину ввоз огнестрельного оружия. Зачем вам оно понадобилось?
Убивать крыс.
Страшный ответ. Неужели вы считаете крысами тех людей, которые не разделяют ваших убеждений?
Некоторых из них.
Что вы предполагаете делать дальше?
Ответ очень прост, ваше преосвященство. Убежать, если удастся. В противном случае умереть.
Почему же умереть?
Потому что, если полковник не добьется расстрела, меня приговорят к каторжным работам, а это равносильно смерти. У меня не хватит здоровья вынести каторгу.
Предположим, что вам удастся бежать. Что вы станете делать тогда?
Я уже сказал вашему преосвященству. Убивать крыс.
Убивать крыс. Следовательно, если бы я дал вам возможность бежать, предположим, что это в моей власти, вы воспользовались бы свободой, чтобы способствовать насилию и кровопролитию, а не предотвращать их.
Христос сказал, не мир, но меч. Как видите, я следую хорошему примеру. Впрочем, я предпочитаю пистолеты.
Сеньор Риварес, я не оскорблял вас. Не позволял себе говорить пренебрежительно о ваших убеждениях и ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с вашей стороны? Или вы желаете убедить меня в том, что атеист не может быть джентльмен?
А, я не знал, что ваше преосвященство считает учтивость одной из высших христианских добродетелей.
Но прекратим этот разговор. Я послал за вами, потому что хочу знать. Не жалуйтесь вы на что-нибудь. Кроме того, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек. Прежде чем сделать какой-нибудь вывод.
Мне не на что жаловаться, ваше преосвященство. Я не школьник и отнюдь не ожидаю, что правительство погладит меня по головке за контрабандный ввоз огнестрельного оружия на его территорию. Оно, естественно, не пощадит меня. На войне, как на войне.
Сержант! Можете увести заключенного.
Овод вернулся в крепость в нервном возбуждении. Свидание с Монтанелли почти исчерпало запас его сил. Горе давило на душу, словно физически ощущаемый груз. Быть может, ему удастся бежать. Быть может, его убьют.
Но во всяком случае он больше никогда не увидит падре.
Вот ужин, сударь.
Я ничего не хочу.
Вы заболеете, если не будете есть. Съешьте хоть этот хлеб. Он вас подбодрит.
Хлеб оставьте. Я съем его потом.
Обязательно съешьте, сударь. Обязательно. Будьте здоровы.
В этом хлебе что-то есть. Ага. Напильники. И записка. Дверь из тюремного двора в подземный ход под крепостным валом отперта. Ночь безлунная. Перепилите решетку как можно скорее и пройдите подземным ходом между двумя и тремя часами. Мы готовы, и другой случай может уже не представиться. Ваши друзья. Сколько в решетке прутьев?
2, 4, и каждый надо перепилить в двух местах.
Итого 8. Можно справиться за ночь, если не терять ни минуты. Ах, как жарко сегодня. И старые раны ноют. Нет. Не может быть. Это просто от погоды и от нервного возбуждения. Я не болен. Мне некогда болеть. Я должен перепилить решетку. Я не намерен болеть.
Интересно, кто же сдастся первый, я или эта решетка?
Он пилил и пилил, и каждый раз, когда пила впивалась в железо, ему казалось, что кто-то пилит его тело и мозг. Рука его распухла, одеревенела и с трудом держала напильник. Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезни. Последний раз это было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех ночах. Но тогда это наступило не сразу. Так внезапно никогда не было.
Не сегодня. Пусть я заболею завтра. Завтра я вынесу что угодно, но только не сегодня.
Он взял напильник и снова стал пилить. Остался последний прут. Рукава его рубашки были изорваны в клочья. На губах выступила кровь. Перед глазами стоял кровавый туман. Пот лил ручьем со лба. А он все пилил. 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 Рано утром к кардиналу Монтанелли неожиданно приехал полковник.
Извините за бесцеремонность,
Ваше Преосвященство, я разбудил вас, но я так взволнован.
Я надеюсь, у вас ничего не случилось?
Увы, Ваше Преосвященство, Риварес чуть-чуть не совершил побега.
Ну что же, если побег не удался, значит, ничего серьезного не произошло. А как это было?
Его нашли во дворе у железной двери.
Да?
Когда патруль обходил двор в 3 часа утра, один из солдат наткнулся на что-то. Принесли фонарь и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания поперек дороги. Подняли тревогу, меня разбудили. Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что решетка перепилена. Из окна свешивается веревка, свита из белья. Он спустился по ней вниз и пробрался ползком по стене. Железная дверь, ведущая в подземный ход, оказалась отпертой. Это заставляет предполагать, что стража была подкуплена.
Но почему же он лежал без сознания? Упал со стены и расшибся?
Я так и подумал сначала. Но тюремный врач не находит никаких следов падения. Сержант, дежуривший вчера, говорит, что Риварес казался совсем больным, когда ему принесли ужин и ничего не ел. Но это чистейший вздор. Больной не перепилил бы решетки и не смог бы пробраться ползком по стене. Это немыслимо.
Что вы собираетесь теперь с ним делать?
Я, собственно, затем и пришел к вам, Ваше Преосвященство. В четверг, 3 июня, праздник тела Господня. И вопрос так или иначе должен быть решен до этого дня.
Да, в четверг праздник тела Господня. Но почему вопрос должен быть решен до четверга?
Мне очень неприятно, Ваше Преосвященство, что я как будто противлюсь вам. Но я не могу взять на себя ответственность за спокойствие города, если мы до тех пор не избавимся от Риварса. В этот день, как Вашему Преосвященству известно, здесь собираются самые опасные элементы из горцев. Более чем вероятно, что будет сделана попытка взломать ворота крепости и освободить Риварса. Это не удастся. Уж я позабочусь, чтоб не удалось. Даже если придется пулями отгонять их от ворот. Ваше Преосвященство, есть только одно средство избавиться от Ривареса.
Вы просите, чтобы я дал свое согласие на военно-полевой суд, то есть на смерть человека. Поцелуйте же крест, если совесть позволяет вам это сделать. И скажите мне еще раз, что нет иного средства предотвратить большое кровопролитие. И помните, если вы скажете неправду, то погубите свою бессмертную душу.
Я верю, что нет другого средства. И целую крест.
Завтра вы получите ответ. Но сначала я должен повидать Ривареса и поговорить с ним наедине еще раз.
Ваше Преосвященство.
Я иду прямо в крепость. До свидания, полковник.
Овод находился в очень тяжелом состоянии. Припадок был жестокий, а перепуганный и обозленный полковник не только заковал больного в ручные ножные кандалы, но велел еще привязать его к койке ремнями. Ремни были затянуты так туго, что при каждом движении врезывались в тело. Овод жестоко страдал и едва сдерживал стоны.
Ступеньки крутые, не оступитесь, Ваше Преосвященство.
Благодарю вас, сержант.
Что это? На заключенном ремни? И кандалы? Опять? Я ничего об этом не знал, сеньор Риварес.
Как я уже говорил вашему преосвященству, я вовсе не ждал, что меня будут гладить по головке.
Сержант, немедленно разрежьте ремни и снимите с него кандалы. Можете идти, сержант. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Вы, кажется, очень больны, сеньор Риварес. Глубоко сожалею, что я не знал всего этого раньше. Я сразу прекратил бы истязание.
Право, я совсем здоров. Просто немного поволновался за последние дни. Да и то это больше притворство. Спросите полковника, он вам расскажет.
Я предпочитаю делать выводы сам. Но вы, очевидно, сейчас слишком измучены. Пусть врач даст вам что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим.
Высплюсь? О, я буду спать крепко, ваше преосвященство, когда вы дадите свое согласие полковнику. Унция свинца превосходная, успокоительная.
Я вас не понимаю.
Ваше преосвященство! Ваше преосвященство! Правдивость главнейшая из христианских добродетелей. Неужели вы думаете, что я не знаю, как настойчиво добивается полковник вашего согласия на военный суд? Не противьтесь, ваше преосвященство. Все ваши братья-прелаты поступили бы точно так же. Ваше согласие принесет столько хорошего и так мало вреда. Уверяю вас, что этот пустяк не стоит тех бессонных ночей, которые вы из-за него провели.
Прошу вас, перестаньте смеяться и скажите, откуда вы все это знаете? Кто вам говорил об этом?
Разве полковник не жаловался вам, что я дьявол, а не человек? Нет? А мне он повторял это не раз. Я умею проникать в чужие мысли. Вы, ваше преосвященство, считаете меня крайне неприятным человеком и очень хотели бы, чтобы кто-нибудь другой решил, как со мной поступить, и чтобы ваша чуткая совесть не была таким образом потревожена. Довольно правильно угадано, не так ли?
Выслушайте меня. Это правда, каким бы путем вы ее не узнали. Если из-за вас действительно могут вспыхнуть беспорядки, которые поведут к кровопролитию, то я беру на себя громадную ответственность, противодействуя полковнику. Дать свое согласие значит убить вас. Отказать в нем значит подвергнуть риску жизни в чем не повинных людей. Я очень серьезно думал над этим и старался найти какой-нибудь выход. Теперь, наконец, я принял определенное решение.
Убить меня и спасти ни в чем не повинных людей. Это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин. Неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления? Ну что же, таково и было решение вашего преосвященства?
Нет, я поступил так, как, вероятно, никто никогда не поступал. Я решил прийти сюда и положиться во всем на вас.
Положиться на меня?
Сеньор Риварес, я пришел не как кардинал, не как епископ и не как судья. Я пришел к вам как человек к человеку. И я заклинаю вас сказать мне правду. Что бы вы сделали на моем месте?
Я во всяком случае решал бы сам, не боясь ответственности за свои действия и не стал бы лицемерно и трусливо, как это делают христиане, перекладывать решения на чужие плечи. Мы, атеисты, считаем, что человек должен нести свое бремя, как бы тяжко оно ни было. Если же он упадет, тем хуже для него. Но христианин скулит и жалуется своему Богу, своим святым, а если они не помогают, то даже врагам, лишь бы найти спину, на которую можно взвалить свою ношу. Неужели в вашей Библии, в ваших требниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах недостаточно всяких правил, что вы приходите ко мне и спрашиваете, как вам поступить? И вы толкуете о жестокости. Да этот вислоухий осел полковник не мог бы за год измучить меня так, как измучили вы за несколько минут. Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте согласие и идите домой обедать. Дело не стоит выеденного яйца. Скажите вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня или повесить, или изжарить живьем, если это может доставить ему удовольствие, и кончайте скорей.
Успокойтесь. Никто не хотел вас мучить. И право же я не думал сваливать свою ответственность на вас, чья ноша и без того слишком тяжела. Ни одно живое существо не упрекнет меня в этом.
Это ложь! А епископство?
Епископство?
Об этом вы забыли? Забыть так легко. Если хочешь, Артур, я откажусь. Мне приходилось решать за вас, мне в 19 лет. Если бы это не было так чудовищно, я бы посмеялся над вами.
Остановитесь! Простите, пожалуйста. Я должен уйти. Я не совсем здоров.
Падре! Неужели же вы?
Только не это! Все, что хочешь, Господи, только не это. Я схожу с ума.
Падре! Неужели вы не понимаете, что я не утонул?
А! Артур! Артур! Неужели это ты? Ты вернулся ко мне. Ты воскрес. Ты вернулся. Ты вернулся, наконец.
Да, падре. И вам нужно бороться за меня или убить меня.
Замолчи, дорогой. Дорогой. К чему все это теперь? Артур, неужели это действительно ты? Я так часто видел во сне, что ты вернулся, а потом проснусь, вокруг темно и пусто. Неужели это все тот же сон?
Нет, это не сон, падре. Я спрятался тогда на торговом судне и уехал в Южную Америку. Там я жил, если только это можно назвать жизнью, пока... О, с тех пор, как вы обучили меня философии, я многое постиг в жизни. Ведь я любил вас когда-то, падре. Но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Будем честными до конца. Мы не сможем протянуть друг другу руки над той глубокой пропастью, которая разделяет нас. Если вы не можете или не хотите отказаться от Бога, то вам придется дать свое согласие полковнику.
Согласие? Боже мой! Согласие, Артур! Но ведь я люблю тебя!
Велика ли она, эта любовь? Откажетесь ли вы ради нее от своего Бога?
Артур, объясни мне яснее, чего ты хочешь. Ты пугаешь меня. Мысли мои путаются. Чего ты от меня требуешь?
Я ничего не требую. тоже станет насильно требовать любви. Вам нужно выбрать одного из нас. Мои друзья готовят новый побег, и ваша помощь облегчит им эту задачу. Когда же мы будем по ту сторону границы, признайте меня публично своим сыном. Если же в вас недостаточно любви ко мне, если этот деревянный идол вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны.
Но идти с тобой мне нельзя. Я священник.
А от священника я не приму милости. Не надо больше компромиссов, падре. Довольно я страдал от них. Вы откажетесь либо от своего сана, либо от меня.
Я не могу сделать то, чего ты требуешь, Артур. Но то, что в моих силах, я сделаю. Я устрою тебе побег. И когда ты будешь в безопасности, то со мной произойдет несчастный случай в горах, или по ошибке я приму не сонный порошок, а другое лекарство. Это большой грех. Но я надеюсь, Бог простит меня. Он милосерднее.
О, это слишком. Это слишком. Что я вам сделал? Кто дал вам право так думать обо мне? Точно я собираюсь мстить. Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь? Падре, пойдемте с нами. Мы жизнь и молодость. Мы вечная весна. Мы будущее человечества. Заря близко, падре. Неужели вы не хотите, чтобы солнце воссияло и над вами? Проснитесь и забудем страшные кошмары. Проснитесь и начнем нашу жизнь заново. Падре, я всегда любил вас. Всегда. Даже в ту минуту, когда вы нанесли мне смертельный удар. Неужели вы убьете меня еще раз?
Скажи мне еще что-нибудь. Подай какую-нибудь надежду.
Нет! Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, я нож. Давая мне жизнь, вы освящаете нож.
Господи, ты слышишь?
Громче! Громче зовите! Он, наверное, спит.
Овод задрожал всем телом. Он понял, что значат эти слезы. Холодный пот выступил у него на лбу. Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать этих рыданий. Разве не довольно того, что ему придется умереть? Ему, полному силы жизни. Наконец, рыдания затихли.
Артур, ты понял меня?
Да, понял. Это не ваша вина. Ваш Бог голоден, и его надо кормить. Уходите.
Во дворе тюрьмы всю ночь шелестела трава. Трава, которой вскоре суждено было увянуть под ударом заступа. И всю ночь напролет рыдал овод, лежа один в темноте.
Через день на восходе солнца овода вывели во двор на расстрел. Против увитой плющом стены выстроились в линию 6 карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Солдаты едва сдерживали слезы. Они не могли примириться с мыслью, что им предстоит убить овода. Этот человек с его остроумием, веселым смехом и светлым заразительным мужеством, как солнечный луч ворвался в их серую однообразную жизнь, и то, что он должен умереть от их рук, казалось им равносильным тому, как если бы померкло яркое дневное светило. С ужасом смотрели они на овода, подходившего к ним под конвоем сержанта. На дворе уже находились полковник, капитан, раненый оводом при его аресте, врач и священник. Они старались не терять достоинства под вызывающе веселым взглядом овода.
Здравствуйте, господа! И его преподобие уже на ногах в такой ранний час. Как поживаете, капитан? Сегодня наша встреча для вас приятнее, чем прошлая, не правда ли? Я вижу, ваша рука еще забинтована. Все потому, что я тогда дал промах. Вот эти молодцы лучше сделают свое дело. Не так ли, друзья? На этот раз бинтов не понадобится. Ну-ну! Почему же у вас, молодцы, такой унылый вид? Мирно! И покажите, как метко вы умеете стрелять. Скоро вам будет столько работы, что не знаю, справитесь ли вы с ней. Нужно поупражняться заранее.
Сын мой, скоро вы предстанете перед вашим Творцом. Не упускайте же последних минут, оставшихся вам для раскаяния. Неужели вы приблизитесь к престолу Господне с шуткой на устах?
Шуткой, ваше преподобие! Когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки, а не карабины. И тогда вы увидите, была ли это шутка.
Пушки? О, несчастный! Неужели вы не понимаете, какая пропасть вас ждет?
Итак, ваше преподобие думает, что когда меня опустят в эту яму, вы навсегда разделаетесь со мной. Может быть, даже на мою могилу положат сверх камень, чтобы помешать воскресению через 3 дня? Не бойтесь, ваше преподобие. Я не намерен нарушать вашей монополии на дешевые чудеса. Буду лежать смирно, как мышь. Там, где меня положат. А все же мы пустим в ход пушки. А сейчас я готов.
На прицел!
Овод слегка пошатнулся, но не упал. Когда дым рассеялся, солдаты увидели, что он стоит, по-прежнему улыбаясь, и стирает изуродованной рукой кровь со щеки.
Плохо стреляете, друзья! Попробуйте еще раз! На левом фланге держать ружье выше! Это карабин, а не сковорода! Все прицелились! Ну, теперь готов!
Облако дыма поднялось при свете ярких утренних лучей и медленно расползлось на клочки. Все увидели,
что овод упал. Увидели и то, что он еще жив. Он приподнялся на одно колено и опять смотрел в лица солдат и опять смеялся. Вдруг он пошатнулся и повалился на траву. В этот момент ворота распахнулись, и Монтанелли вошел во двор, смотря перед собой неподвижными, полными ужаса глазами. Несколько минут с отчаянием всматривался он в лицо овода, и затем без чувств упал на труп сына. На следующий день состоялся праздник тела Господня. Собор был ярко освещен. Лившийся сквозь цветные стекла окон свет окрашивал во все цвета радуги белые стихари певчих и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелеными пятнами. Позади престола блестела и искрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, украшений и огней выступала неподвижная фигура кардинала Монтанелли в белом облачении, словно мраморная статуя, в которую вдохнули жизнь. Он как будто не замечал, что происходило кругом. И лишь когда окончилась торжественная месса, кардинал поднял руку и обратился к народу.
Тише, 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 тише. Монсеньор Монтанелли хочет говорить. Тише. Сегодня у нас праздник тела и крови Искупителя. Я глядел на вас, когда вы шли торжественной процессией, и видел, как ликовали вы в сердце своем, что отпустятся вам грехи ваши, и радовались своему спасению. Мой сын умер за вас, и тьма поглотила его. Он умер и не воскреснет. О, мой мальчик! Мой мальчик! Вы убили его! Вы убили его! И я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. Но поздно. Слишком поздно. Я кричу, а он не слышит меня. Стучусь о его могилу, но он не проснется. Один стою я в пустыне и перевожу взор залитой кровью земли где зарыть свет очей моих к страшным пустым небесам, где нет Бога. И отчаяние овладевает мною. Я отрекся от сына, отрекся от него ради вас. Так вот же вам ваше спасение. Берите! Я бросаю его вам, как бросает кость с моря рычащих собак. За пир уплачено. Вот тело, отданное за вас. Смотрите, как оно изранено и сочится кровью. И все еще трепещет в нем жизнь. Все еще бьется оно в предсмертных муках. Возьмите же его, христиане, и ешьте!
Монтанелли поднял ковчег со святыми дарами и с размаху бросил его на пол.
Его преосвященство болен! Убедите сеньора Монтанелли! Вы видите, он болен!
Все эти дни Джемма и Мартини работали от зари до зари, готовя оружие и патроны для повстанцев. За эти несколько дней Джемма состарилась на 10 лет. Едва заметная раньше седина теперь выступала у нее широкой прядью. Она почти не поднимала глаз. Но если Мартини удавалось случайно поймать ее взгляд, он содрогался от ужаса. В переднике с засученными рукавами Джемма раскладывала на столе пакетики с патронами, когда ей передали, что внизу ее спрашивает какой-то человек. Она спустилась по лестнице в гостиную, где стоял солдат, переодетый в крестьянскую блузу.
Мне сказали, что вы хотите видеть меня.
Вы, сеньора Болла, я принес вам письмо.
Письмо?
Я из гвардии. Вон оттуда, из крепости. Письмо это от казненного. Он написал его в последнюю ночь, перед расстрелом. Я обещал ему передать письмо вам в руки. Вот это письмо. Возьмите его. А вы никому не расскажете. Я пришел сюда ценою жизни.
Конечно, нет. Погодите минутку.
Нет, мне не нужно ваших денег. Я сделал это ради него. Он просил меня. Ради него я пошел бы и на больше. Он был добрый человек. Мы не могли не стрелять. Мы люди подневольны. Дали промах, а он смеялся над нами. Назвал нас новобранцами. Пришлось второй раз стрелять. Он был очень добрый человек. Прощайте.
После ухода солдата Джемма села у открытого окна. Письмо было написано очень убористо, карандашом, и местами его с трудом можно было разобрать. Но первые два слова были совершенно ясны.
Дорогая Джим, это он, Артур. Я опять потеряла тебя.
лицо Артура, любимого друга ее юности, возникло перед ее мысленным взором как живое и слилось с лицом Овода. Казалось, голос Артура звучит в ее ушах.
Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам все. И если уж исполнять это обещание, то только сейчас. Впрочем, нет нужды в длинных объяснениях между нами. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов, даже когда были детьми. А что касается завтрашнего утра, то мне хочется, чтобы и вы, и Мартини знали, что я совершенно счастлив и спокоен, и что мне больше нечего просить у судьбы. Я знаю, дорогая, что, возвращаясь к тайным пыткам и казням, эти люди только помогают нам, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что если вы, живые, будете держаться вместе и бить крепко, вам предстоит увидеть великие события. А я пойду завтра на расстрел с таким же радостным сердцем, как школьник, который спешит домой на праздники. Свою долю работы я выполнил, а смертный приговор – лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно. Меня убивают потому, что я внушаю им страх. А чего еще может желать человек? Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в простеньком платьице с воротничком и с косичкой, напоминавшей крысиный хвостик. Я и теперь люблю вас. Помните, как я поцеловал вашу руку, и вы так жалобно просили меня никогда больше этого не делать? Я знаю, это было нехорошо с моей стороны, но вы должны простить меня. А теперь я целую бумагу, на которой написано ваше имя. Выходит, что я поцеловал вас дважды, и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая.
Прощайте, моя дорогая. Артур. Мой Артур.
Джемма! Джемма, что такое, ради бога? Вы никогда не плачете. Джемма! Джемма! Дорогая, любимая моя!
Ничего, Чезаре. Я расскажу потом. Сейчас не могу. В соборе ударили в колокол. Должно быть, кто-то умер.
Об этом-то я и пришел вам сказать. Вот объявление.
Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал, монсеньор Лоренцо Монтанелли, скоропостижно скончался от разрыва сердца. От разрыва сердца?
Что же вы хотите, Мадонна? Разрыв сердца. Чем плохо это слово? Ведь правду они не могут сказать. Они боятся ее.
Да, они боятся. Идемте работать, Чезаре. Нам предстоит еще увидеть великие события. Идемте!